Радио «Культура» представляет проект «Лекция». Мировой театр на рубеже веков. Лекции читает историк театра, доктор искусствоведения и профессор РАТИ Алексей Барташевич. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы продолжаем наши размышления о наследии театра XX века, о том, что европейский всемирный театр XX века способен дать наступающему веку, способен дать театру рождающегося 21-го столетия. И речь сегодня пойдет о том, ради чего существует театр в мире, в большом и малом мире, в мире нашей собственной культуры и в мире культуры всемирной, вселенской. Нам все чаще и чаще говорят о том, что пора отрешиться от традиционной российской иллюзии о театре, как о сверхискусстве, как о том организме, который соединяет в себе великие нравственные идеи, о театре как об университете, как о кафедре, о театре как спасителе и исцелителе человечества и так далее. Все это иллюзия, говорят нам. Все это сентиментальные бредни. Давно пора отрезветь. Давно пора вспомнить о том, что весь мир и в Европе, и в Америке давным-давно забыл об этих пустопорожных сентиментальностях, которые когда-то рождались у идеологов театра там где-нибудь в начале 20 века. Пора понять, что театр – это искусство более всего и только, что это игра с формой, что это, в конце концов, забавы и развлечения, даже если эти забавы и развлечения, ну, какого-то особого там высокого порядка. Мне кажется, что в этих разговорах, применительно к нашему собственному театру, есть какая-то очень большая ложь и очень большая опасность. И не дай бог нам поверить в то, что традиционно называлось русским сверхтеатром, не более чем заблуждение, не более чем самообман, вызванный всякого рода неестественными политическими обстоятельствами 20 века в России. Потому что, в самом деле, нам говорят что-то вроде вот чего. Театр в отсутствии демократии, в отсутствии, значит, нормального парламента, в отсутствии нормальной свободной прессы в советское время был вынужден брать на себя задачи, которые, в сущности, ему не свойственны. Задачи парламента, кафедры, там, прессы и так далее, и так далее. И главного органа национального самосознания. А теперь, когда какой-никакой парламент у нас есть, когда пресса действительно, в общем, по крайней мере, пока что свободна, театр имеет полное право и обязан вернуться к своему скромному предназначению и занять свой скромный малый, значит, шесток и не претендовать на спасение человечества и на всякого рода возвышенные намерения. Но возвышенные намерения и всякого рода сантименты в самом деле способны ввести в заблуждение. Однако, нужно помнить о том, что вот это ощущение себя в качестве средства сделать мир хоть чуть-чуть лучше, это не только атрибут, существеннейший атрибут русской театральной культуры, но это, в сущности говоря, естественная часть нормального существования, нормальной истории театральной мысли во всем мире. Если мы посмотрим на судьбу европейского театра, не только европейского, но будем говорить только о европейском театре 20-го столетия, то мы увидим, что прямым или косвенным образом идея о том, что театр заключает в себе нечто гораздо большее, чем сумма эстетических приемов, что театр – это, если угодно, как бы это ни громко звучало, театр – это способ самоисцеление, один из способов, один из главных способов самоисцеления больного человечества, но вряд ли можно говорить о театре как спасителе. И все-таки смысл театра, по крайней мере, для самых великих людей театра 20 века, было и остается сделать человека чуть-чуть лучше, изменить мир хотя бы в малой, микроскопической степени. Вот если мы говорим, скажем, о такой... Я снова все говорю о Бруке, поскольку Брук – фигура ключевая для 20 века. Брук совсем не склонен к высоким манифестам, к богословным теоретизированиям. Он избегает слишком громких слов и определений. И все-таки вся его судьба в искусстве, вся его судьба в театре в сущности подчинена вот этой идее о том, что сценическое искусство рождено для того, чтобы изменить мир, если угодно. Вот эта идея театрального мессианизма – одна из ключевых идей, может быть, иллюзий в какой-то степени, одна из ключевых идей театральной культуры XX века. Причем вот это стремление театра прямым образом вмешаться в реальность, это стремление театра разрушить грань между собой и реальностью, между собой и жизнью – это стремление театра взорвать грань, границу, рампу, средостение между залом и сценой. Это отнюдь не только область чисто эстетических исканий. Это и способ ворваться в реальность и изменить ее.
Лекция. Конспект.
Нужно помнить о том, что вот это ощущение себя в качестве средства сделать мир хоть чуть-чуть лучше – это не только атрибут, существеннейший атрибут русской театральной культуры, но это, в сущности говоря, естественная часть нормального существования, нормальной истории театральной мысли во всем мире. История театра XX века дает самого разного, иногда довольно парадоксального и странного свойства, примеры вот такого рода стремление немедленно переменить мир, немедленно его революционизировать. Скажем, один из самых блестящих и противоречивых моментов в истории европейского XX века – это 60-е годы. Это годы, когда театральный авангард во всем мире, прежде всего во Франции, переживает блистательный, там, чуть ли не пугающий расцвет. Я говорю о Франции, но когда в мае 68 года парижские студенты вышли на баррикады, когда началась эта знаменитая молодежная революция 60-х годов, то театр оказался прямым участником этого революционного, этого политического процесса. Именно тогда переживает расцвет политический театр, театр, который не ставит грани между собой и политикой, который активно вторгается в сферу политики. Театр становится способом воздействовать на политическую жизнь. Из Америки, из Соединенных Штатов, вот этот момент, когда французская, прежде всего, парижская молодежь восстает, приезжает один из самых знаменитых авангардных театров, театр, который называл себя в переводе «театр живой, живучий», «living theater», «living theater», специально приезжает во Францию, чтобы принять участие вот в этом политическом и вместе с тем театральном процессе восстания, потому что революция, молодежная революция была театральна по существу. И это восприятие театра как способа немедленного преображения жизни, как способ политической борьбы. Это то, что в 20 веке возникает от времени до времени и, естественно, совпадает с наиболее активными, деятельными моментами в политической истории. Но ведь вот этот театральный мессианизм, этот взгляд на театр как на способ изменить мир и человека, и общество, и социальную реальность, этот взгляд не ограничивается вот такого рода бурными вспышками и взрывами, и иногда довольно сомнительными и чрезмерными вторжениями в реальность, потому что понятно, когда та идея свободы, абсолютной свободы, которую несла в себе идеология Ливинг-театра, она довольно часто принимала формы, ну, скажем, рискованные. Вот это был театр новых левых, это был театр бунтующей молодежи, со всем сверхрадикализмом этой молодежи свойственным. К такого рода политическим эксцессам идея театрального мессианизма совсем не сводилась в 20 веке, поскольку одновременно в послевоенном театре начала развиваться и другая линия, другое направление, связанное прежде всего с именем великого польского театрального философа, искателя, экспериментатора Мьежи Гротовского, который в Польше, а затем и в разных странах мира, в конце концов в Италии, создал целую серию театральных групп, театральных экспериментов, смысл которых отнюдь не только в формальных исканиях, хотя и формальные искания Гротовского были замечательно интересными. Он видел в театре возрожденный древний ритуал. Он видел в театре способ объединения человечества. Пусть это объединение, пусть это создание некоего единства людей, ну, чего-то вроде общины, в которую входят актеры и зрители, пусть это объединение людей длится не больше, чем длится спектакль. Для Гротовского то, что остается в душе человека, в душе зрителя, после вот этого опыта объединяющего, опыта, в котором в древнем ритуале соединяется актер и зритель, зритель и зритель, актер и актер, после этого что-то остается и накапливается. И театр воспринимается как остров. Да, остров. Остров среди отчужденной и бесчеловечной, и формальной, и технизированной цивилизации. Но, может быть, постепенно, думал Гротовский, может быть, постепенно вот этого рода острова возникнут по лицу всей Земли. Может быть, в конце концов, эти острова соединятся в что-то вроде архипелага. И, может быть, театр, который прямым образом вырастает из древнего ритуала, из древних религиозных корней, и восточных, и западных. Гротовский очень не любил, когда ему напоминали о том, что он принадлежит к польской католической культуре. И все-таки от католических корней Гротовский никуда деться не мог. В сущности говоря, спектакли, которые он ставил, кстати, он не любил слово «спектакль», он применял слово «споткание», «встречи». Это были встречи людей, а не просто театральные зрелища, в которых есть публика и есть исполнители.
Лекция. Конспект.
Актеры, входившие в этот театр, актеры, принадлежавшие к Ливинг театру, как и многим другим авангардным группам, американским и европейским, они жили общинами. Они видели в себе что-то вроде современных версий раннехристианских общин. Они противостояли по всем статьям буржуазной одномерной культуре. Они испытывали по отношению к этому миру, к большому миру к буржуазной цивилизации, общества потребления, настоящую ненависть и пытались взорвать ее изнутри. И прежде всего с помощью театра, с помощью театральных действий, в которых не было различия между публикой и актером, в котором грань между актерами и зрителями взрывалась. И в этой акции, в акте восстания, в акте великого нет сказанного современному миру, объединялись люди по ту и по эту сторону рампы. Так вот, что такое встреча эти Гротовского? Это своего рода взаимные исповеди. Исповеди, в которых каждый из участвующих, каждый из актеров и зрителей, и исповедующий, и одновременно исповедник. В театре люди протягивают друг другу руки, в театре люди, вот эти самые два часа спектакля, люди открывают друг перед другом свои души, люди освобождаются от того, что разъединяет их в реальности. Люди снимают вот то, что Гротовский называл, освобождаются от блоков, с помощью которых они в реальности защищаются друг от друга, в которых они хранят свою сущность, свою личность в безопасности, защищенной от наступающего и враждебного мира. А здесь, в встречах, в этих малых пространствах, где шли представления из театра Гротовского, здесь люди открываются друг перед другом и распахивают сердца друг другу. И вот здесь-то и возникает идея театра как проекта, как провозвестника идеального единства человечества. Единство уже не, которое достигается не через революционный политический взрыв. Нет ничего более далекого от Гротовского, чем политические иллюзии и революционные акции. Нет. На уровне диалога душ, на уровне диалога сердец, на уровне вот этой распахнутости, исповеднической распахнутости людей друг перед другом. Здесь происходит рождение сущности театра, той театральной драгоценности, которая есть более чем театральная драгоценность, которая есть нечто большее, чем нечто, принадлежащее к области театральной формы. Ну, можно сто раз сказать, что в конце концов Гротовский разочаровался вот в этого рода своих надеждах, то, что это благородные, но неисполнимые мечты, что это иллюзии. Можно сказать, что не случайно Гротовский в какой-то момент на закате своей жизни перестает, собственно, ставить спектакли и начинает заниматься странными мистическими опытами с приближенными к нему людьми, которые, как в секте, живут в лесу и в лесах ночью творят чудо, ритуал, единение с природой. Это все может быть и так. Но, во-первых, для нормально живого развития театра такого рода иллюзии, то, что называется энергии заблуждения, может быть необходимы. Без этой надежды на то, что театр рожден для того, чтобы изменить мир, без этой надежды и настоящего искусства-то никогда не родится. С другой стороны, мне кажется, было бы неосмотрительно и цинично отвергать от начала до конца вот эту высокую надежду, которая театральными людьми разных времен XX века двигала и движет. Может быть, вот этот расчет, вот эта надежда, это упование на то, что театр прямым или непрямым образом, через образы красоты, через образы эстетического воздействия или через высший смысл, который в этих формах заключен, через нравственную философию, которую в себе театр заключает, действительно способен так или иначе воздействовать на человеческое сознание, на человеческую культуру, на человеческую нравственность. Может быть, наивно в наше время, время господствующего цинизма, время торжествующего коммерциализма, может быть, наивно говорить об этих надеждах и об этих странных иллюзиях людей театра XX века. Но я глубоко уверен в том, что и для европейского театра, и прежде всего театра авангардного, смысл авангарда и есть идеи жизнестроения, идеи перемены реальности с помощью искусства. И для европейского авангарда, и не только авангарда, и для нашего собственного театра вера в то, забота о том, чтобы театр оставался сверхтеатром, чтобы театр сохранял веру и реальность этой веры в сценическое миссионерство, в то, что театр рожден для чего-то гораздо более глубокого и высокого, нежели просто дать людям приятный отдых в моменты, свободные от их более практических занятий. Эта вера, мне кажется, только и способна спасти и сохранить театр. А может быть, я закончу на сентиментальной ноте, а может быть и человечество.
Вы слушали лекцию на радио «Культура». Мировой театр на рубеже веков. Лекции читает историк театра, доктор искусствоведения и профессор РАТИ Алексей Барташевич.